Глава 16. Алан покачал головой. Никаких идей. Я полагаю, чрезвычайные обстоятельства, которые так беспокоят доктора Гранта, отравление углекислым газом. Доктор Фелл издал утвердительное мычание. Затем он извлек свою пенковую трубку, набил ее табаком и раскурил. «И это вновь возвращает нас к прежним заботам», — произнес он, попыхивая трубкой, словно бог-вулкан. И Ангюс тут уже ни при чем. Смертоносный короб не мог наполниться сухим льдом сам по себе. Кто-то, знавший, что Колин собирается провести ночь там, вновь привел в действие любезно предоставленную в его распоряжение ловушку. Кто-то, кто знал каждое движение Колина, мог незаметно проскользнуть в комнату и положить лед в короб. Колин был пьян и не стал заглядывать под кровать. От смерти его спасло лишь то, что он спал с открытым окном и вовремя спохватился. Вопрос — кто и зачем это сделал? И последний вопрос. Кто убил Алика Форбса? Как убил и почему? Алан недоверчиво мотал головой. «Вы все еще не можете поверить, друг мой, что Форбс был убит?» «Откровенно говоря, нет. Я так и не понял, почему Форбс не мог убить Ангюса и Колина, или, во всяком случае, думать, что он их убил, и затем убить себя?» «Что это? Логика или желаемое вместо действительного?» «Всего понемногу», — честно признался Алан. «Помимо денежного вопроса, мне не хочется думать, что Ангюс был таким негодяем, чтобы преспокойно отправить на виселицу безвинного человека». Ангюс не был негодяем, но он не был и добрым христианином. Он был прежде всего реалистом, который не видел иного способа обеспечить тех, кому испытывал душевную привязанность. Я отнюдь не защищаю его, но осмелитесь ли вы утверждать, что его нельзя понять? Дело не в этом. Я не понимаю двух вещей. Зачем он снял с окна затемнение, если хотел отравиться? Алан запнулся, ибо лицо доктора Фелла вдруг приняло такое выражение, которое иначе как идиотским не назовешь. Доктор Фелл выпучил глаза, трубка чуть не выпала у него изо рта. «О боже! Афинские архонты! Съесть мне свою шляпу, старые штиблеты!» — шептал он. «Затемнение! О чем вы?» «Первая ошибка убийцы!» — отчеканил доктор Фелл. «Пойдемте!» Он торопливо, переваливаясь с ноги на ногу, двинулся назад в лачугу Форбса. Алан не без труда нагнал его, доктор Фелл суетливо осматривал комнату. С победным возгласом поднял он с пола легкую деревянную раму, обтянутую черной бумагой, и приложил ее к окну. Размеры совпали. «Мы можем засвидетельствовать», — продолжал он в чрезвычайном волнении, «что когда мы сюда прибыли, затемнения на окне не было, так?» «Совершенно справедливо. Однако лампа», — он ткнул в нее пальцем, — «очевидно, горела далеко за полночь. Даже сейчас ощущается сильный запах керосина, не так ли?» «Да». Доктор Фелл посмотрел в окно. «Каждый дюйм этой местности всю ночь патрулируется силами гражданской обороны. Сигнальная лампа горит довольно ярко. Когда мы пришли сюда, на окне не было даже легкой занавески, не то что щита затемнения. Почему же никто не заметил свет?» Наступила тишина. «Может быть, просто не заметили, и все тут?» «Дорогой мой, малейший проблеск света в этих горах поднял бы на ноги всю противовоздушную оборону». «Нет, такое объяснение не годится». «Тогда, возможно, Форбс, прежде чем повеситься, задул лампу и снял затемнение. Окно, как мы видели, было открыто. Хотя я не могу сказать, зачем ему это понадобилось». Доктор Фелл снова негодующе покачал головой. «Я уже говорил вам, как обычно ведут себя самоубийцы. Самоубийца ни за что не станет возиться в потемках, когда под рукой есть свет. Я не хочу копаться в психологических мотивах, я лишь констатирую факты. Кроме того, Форбс просто не смог бы в темноте подготовить все для последнего шага». «Нет. Это предположение слишком фантастическое». «Что же вы предполагаете?» Доктор Фелл сжал лоб ладонями. Некоторое мгновение он стоял так, не шевелясь, и только тяжело дышал. «Я считаю», — сказал он, наконец опуская руки, «что после того, как Форбс был убит и повешен, убийца погасил лампу. Он вылил остатки керосина, чтобы казалось, что лампа догорела сама. Затем он снял затемнение. Но на кой черт ему могло это понадобиться? Почему бы не оставить затемнение в покое и не уйти, действительно дав лампе догореть самой? Очевидно, потому что окно ему было нужно, чтобы уйти отсюда». Это было последней каплей. «Послушайте», — проговорил Алан, потеряв терпение, и приблизился к окну. Взгляните на это злосчастное окно. Оно затянуто стальной сеткой, накрепко прибитой гвоздями изнутри. Вы знаете хоть один способ, дающий возможность убийце проскользнуть сквозь нее? Ну, допустим, нет. Пока нет. И все же это было проделано. Они уставились друг на друга. Тут издали донеслось старательное ауканье и обрывки разговора. Доктор Фелл и Аллен поспешили к двери. К ним направлялись Чарльз Сван и Алистер Дункан. Адвокат в дождевике и котелке имел еще более замогильный вид, чем прежде, но при этом все его существо дышало деловито победительным духом. «Довольно-таки непорядочно с вашей стороны», — сходу набросился на Аллена Сван, «вот так вот скрыться после того, как вы пообещали держать меня в курсе всех дел. Если бы у меня не было машины, сидеть мне на бабах». Дункан остановил его. Складка губ адвоката выражала сухую приветливость. Он бегло кивнул доктору Феллу. «Джентльмены», — сказал он, становясь в позу учителя, разговаривающего с учениками, «мы только что узнали от доктора Гранта, что Колин Кэмпбелл был отравлен углекислым газом». «Верно», — согласился доктор Фелл. «Образовавшимся, по всей видимости, в результате испарения искусственного льда, взятого из лаборатории Ангюса Кэмпбелла». Доктор Фелл вновь кивнул. «В таком случае, остаются ли еще какие-либо сомнения?» продолжал Дункан, сложив ладони и слегка потирая их друг от друга, относительно обстоятельств смерти Ангюса. Или относительно того, кто позаботился о газе? Нет, конечно. Если вы соблаговолите заглянуть внутрь этого дома, доктор Фелл указал направление легким поворотом головы, вы найдете там последние и окончательные доказательства. Дункан без лишних слов шагнул к двери и столь же поспешно отступил. Сван, более решительный или менее чувствительный, с негромким возгласом вошел внутрь. Наступило долгое молчание, пока адвокат собирался с духом. Кадык над свободно облегающим его шею воротником судорожно двигался. Дункан снял котелок и отер лоб платком, затем водрузил котелок на место, расправил плечи и заставил себя последовать за Сваном. Оба они появились на пороге, смущенные и растерянные, гонимые раскатами зловещего рычания, срывающегося на лай. Собака красными глазами следила за ними из дверного проема. «Хорошая собачка!» — пролепетал Дункан столь ханжеским тоном, что собака снова зарычала. «Вам не следовало дотрагиваться до него», — заметил Сван. «Псина явно не в себе. Мне нужен телефон». «Ну надо же, что за дура!» Дункан быстро восстановил поколебленное достоинство. «Итак, это был Алек Форбс?» Доктор Фелл склонил голову. «Дорогой мой», — продолжал адвокат, несколько оживляясь и протягивая руку Феллу, «мы так вам благодарны, осмелюсь предположить, что, просмотрев все эти журналы и счета, которые вы позаимствовали в комнате Ангюса, вы догадались, каким оружием воспользовался убийца?» «Да. Не могу понять, почему нам всем с самого начала не пришло это в голову. Правда, конечно, следов газа уже не осталось, когда Ангюса обнаружили. Неудивительно, что все замочки на собачьей коробке были закрыты. Как подумаю, что мы навоображали себе змей, пауков и еще бог знает чего, мне просто становится смешно. Все дело представляется теперь таким простым, едва лишь вы раскрыли его замысел». «Вы правы, черт возьми», — кивнул доктор Фелл. «Вы совершенно правы. Вы заметили посмертную записку?» «Заметил». Дункан удовлетворенно кивнул. «Страховым компаниям придется сдержать слово. Сейчас не может быть сомнений, что они выплатят полную сумму». Однако Дункану что-то еще не давало покоя. Честность не позволяла ему обойти вниманием некое обстоятельство. «Кое-что, однако, мне не совсем понятно. Если Форбс поставил собачий короб под кровать прежде, чем его выгнали, как этот джентльмен, он взглянул на Алана, предположил еще в понедельник, то почему же Элспет и Керсти не увидели его, когда заглядывали под кровать?» «А вы разве забыли?» — удивился доктор Фелл. «Элспет видела короб, как сама и заявила впоследствии. Мисс Элспет Кэмпбелл понимает все буквально, как немцы. Вы спросили ее, видела ли она чемодан? Она ей ответила нет. Вот и все». Было бы неправдой сказать, что беспокойство в глазах Дункана полностью улеглось. Но он явно воспрянул духом, хотя и бросил на доктора Фелла весьма странный взгляд. «Вы полагаете, страховые компании удовлетворятся таким объяснением?» «Я знаю, что полиции этого будет достаточно. Значит, и страховым компаниям придется смириться, нравится им это или нет. Элементарное дело? Вот именно, элементарное. Так мне и представляется. Дункан все более воодушевлялся. Однако нам следует покончить с нашими печальными обязанностями как можно скорее. Вы уже сообщили полиции об этом? Мисс Кэтрин Кэмпбелл пошла звонить. Она вернется с минуты на минуту. Нам пришлось выставить дверь, как видите, но внутри мы ни к чему не прикасались. В конце концов, нам бы не хотелось выступать в качестве укрывателей преступления. Дункан рассмеялся. Едва ли вас можно было бы обвинить в этом. В Шотландском кодексе нет такого понятия, как соучастие после совершения преступления. Ах, вот как! Протянул доктор Фелл. Он вынул трубку изо рта и резко спросил. Мистер Дункан, вы были знакомы с Робертом Кэмпбеллом? Было в его словах нечто столь настораживающее, даже загадочное, что все обернулись. Отдаленный шум падающей воды на речных порогах казался в наступившей тишине громоподобным. «С Робертом?» — переспросил Дункан. «Да». Лицо адвоката исказило гримаса неизбывной неприязни. «Стоит ли, сэр, ворошить старый мусор? Вы знали его?» — не отставал доктор Фелл. «Знал. Что вы можете сказать мне о нем? Пока мне известно только то, что у него возникли какие-то неприятности, и он бежал из страны. Что он натворил? И куда уехал? И кроме того, опишите, как он выглядел?» Дункан хмуро обдумывал вопросы. «Я знал его еще молодым человеком», — он метнул на доктора Фелла быстрый взгляд. «Роберт, позволю себе заметить, был самым умным, самым одаренным из всей семьи. Но у него были дурные наклонности, которые, к счастью, миновали Ангюса и Колина. Произошла какая-то темная история в банке, где он служил. Потом перестрелка из-за одной особой буфетчицы. А о том, где он сейчас, я не имею ни малейшего представления. Он уехал за границу, в колонии, в Америку, кто знает. Известно лишь, что он сел на корабль в Глазго. Вы ведь не думаете, что это может иметь какое-нибудь значение в настоящем деле?» «Нет. Полагаю, нет». Внимание доктора Фелла привлекла возникшая невдалеке фигура Кэтрин Кэмпбелл. Девушка вскарабкалась по берегу, прошла по мосту и приблизилась к ним. «Я связалась с полицией», — сообщила она, едва переводя дыхание и быстро оглядев Дункана и Свана. «Там есть гостиница, отель Гленко, в деревне Гленко в 2 милях отсюда. Телефонный номер Баллахулиш 45. Вы разговаривали с инспектором Дональдсоном?» «Да. Он сказал, что всегда знал, что Алек Форбс кончит подобным образом. Еще он разрешил нам не дожидаться здесь полиции, если мы не хотим». Она скользнула тревожным взглядом по домику Форбса. «Пожалуйста, разве нам еще нужно здесь оставаться? Неужели мы не можем пойти в отель и перекусить? Я спрашиваю, потому что хозяйка отеля прекрасно знала мистера Форбса». Доктор Фелл явно заинтересовался последним сообщением. «Да? Да. Она сказала, что он был заядлым велосипедистом и способен был покрывать невероятные расстояния на невероятной скорости, независимо от того, сколько он выпил». Дункан тихо вскрикнул. Многозначительным жестом пригласив всех следовать за ним, он стал обходить дом, и все невольно подчинились ему. За домом был сарай, к стене которого был прислонен гоночный велосипед с приделанным к нему багажником. Дункан указал на велосипед. «Последнее связующее звено, джентльмены. Этим объясняется, как Форбс мог добираться отсюда в Инверери и обратно, когда ему только заблагорассудится. Ваш информатор сообщил еще что-нибудь, мисс Кэмпбелл?» «Немного. Она сказала, что он приезжал сюда пить, удить рыбу и изобретать вечные двигатели и тому подобное. В последний раз она видела его вчера в баре гостиницы. Им пришлось просто выставить его, когда бар закрывался. Она сказала, что он был плохим человеком, который не любил никого и ничего, кроме животных». Доктор Фелл подошел к велосипеду и взялся за руль. Алан с беспокойством заметил, что у него на лице вновь появилось то выражение изумления, граничащего с идиотизмом, которое ему пришлось уже наблюдать раньше. На сей раз эта смутная тень была гуще и страшнее. «О, Боже!» — заорал вдруг доктор Фелл, завертевшись на месте, словно пораженный электрическим током. «Каким я был ослом!» Какой потрясающий болван! Просто настоящее бревно!
Отнюдь, — заметил Дункан, — отнюдь не разделяя ваших суждений, позвольте спросить, чем они вызваны?
Доктор Фелл обернулся к Кэтрин. — Вы совершенно правы, — объявил он серьезно после некоторого размышления. — Нам следует пойти в гостиницу. Не только чтобы заморить червячка, хотя, признаюсь вам, я голоден как волк, но мне еще нужен телефон. Мне позарез нужен телефон. Конечно, есть только один шанс из миллиона, но так уже было однажды, и есть надежда, что повторится снова.
— Какой один шанс из миллиона? — не без волнения поинтересовался Дункан. — И кому вы намерены звонить?
— Коменданту местной гражданской обороны, — ответил доктор Фелл и зашагал вокруг дома, размахивая фалдами своего необъятного плаща.